भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाया।
Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 6, Ришабхадев покидает свое тело. Текст 7. Опять текст в прозе, поэтому сразу прочитаем перевод. Хотя тело Господа Ришабхадева было всецело духовным, под влиянием йога майи он считал его материальным. И поскольку Господь играл роль человека, он перестал отождествлять себя с телом и вновь начал странствовать. Он достиг той части Южной Индии, что называлось Карнатой, и прошел через Конку, Венку и Кутаку. Он шел, куда глаза глядят, не разбирая дороги, и оказался в лесу близ Кутакачалы. Набрав в рот камней, он, обнаженный, с разметавшимися волосами, стал, подобно безумцу, бродить по лесу. Комментария нет, текст 8. Пока он так бродил, в лесу занялся страшный пожар. Он возник из-за трения бамбуковых стволов, которые раскачивал ветер. И весь лес у Кутакачалы, а вместе с ним и тело Господа Ришабхадевы, сгорели в этом пожаре дотла. Комментарий Шрилы Прабхупады. В лесном пожаре могут сгореть физические тела животных и других существ, но телу Господа Ришабхадевы такая опасность не грозила. Хотя внешне казалось, что оно тоже сгорело, на самом деле это было не так. Господь Ришабхадева – сверхдуша всех живых существ, а сверхдушу не может сжечь никакой огонь. Огонь не может причинить вреда даже обыкновенной душе. Это подтверждается в Бхагавадгите. Адах Яям. Душу сжечь нельзя. Благодаря присутствию Господа Ришабхадевы все животные в лесу освободились от материального рабства. Ом агьяна тмирандасья гьянанджана шалакая чаксур милитамина тасмай шри браве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Инам Бутале Своям Рупам Кадам Ахям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубьяшча Трипасим Убьяевача Патитанам Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактаринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы продолжаем читать о удивительных деяниях Господа Ришабхадева. Порой очень контрастных. С одной стороны, когда он был царем, его жизнь была полностью упорядочена, и как царь он этот порядок контролировал повсюду. Но когда он оставил службу, материальную всю, так сказать, материальные все обязанности, он встал на духовный путь, но этот духовный путь был немного необычным. То есть разные способы духовной практики. И вот он принял такой необычный путь Авадхуты. То есть человека, который не следует никаким, так сказать, правилам, внешним предписаниям, условностям социальным. Естественно, может возникнуть вопрос, зачем, почему. То есть он был таким идеальным царем. Вот, показывал всем пример своего, как бы, личного такого порядка, ответственного отношения к жизни. И тут, значит, когда он принимает духовный путь, он превращается в некую прямую противоположность. То есть становится таким вот, как бы, человеком, который фактически бросает вызов всему обществу. Если раньше для него была задача контроль общества, порядок, хороший пример. Вот, а теперь он превращается в полный антипод. Вот. И у этого тоже есть определенные причины, потому что ему нужно было стать прообразом некой, так сказать, традиции, и мы там в последующих стихах узнаем, что узнав о каком-то необычном поведении Господа Ришабхадева, там был такой деятель по имени Архат. Вот, и этот Архат стал копировать поведение Ришабхадева, причем он стал копировать не лучшие аспекты поведения его, когда он был царем, а вот эти аспекты поведения в облике Авадхуты, такого странного, юродивого, как бы безумного, можно сказать, человека по поведению своему. И этот Архат, и он стал, так сказать, потом позже, по-моему, по Уттухиту Махавира, вот, появились какие-то последователи, и он стал основателем этого так называемого джайнизма. То есть, тоже такая религия. То есть, Господь, он очень интересно действует. Он показывает пример, и как себя надо вести, и также он является определенным примером для некоторых личностей, которые, схватывая внешнюю форму, совершенно не понимают внутренней сути. Вот, то есть даже какие-то псевдорелигии такие вот, ну, в общем, которые являются апасампрадаями или апасидхантами, они тоже часто вдохновляются обликом Верховного Господа. Вот, но трактуют это, так сказать, по-своему. То есть, мы знаем, что сейчас тоже есть много, скажем, учений христианских, вот, которые, их там более 2000, одни, как так сказать, стараются более или менее строго следовать тому, что говорил Христос, другие полностью от этого отошли и по названию, так сказать, считают себя тоже последователями Христа, но уже по своему учению, поведению очень далеко отошли от тех вещей, которые он когда-то учил. То есть это явление апасампрадаи, которое вроде бы как изначально что-то такое, тоже имеет какие-то такие вот корни авторитетные, а потом все это уже уходит в сторону. Так, если нет традиции, если нет понимания сути того, в чем является учение вот той или иной личности, когда люди просто пытаются имитировать форму, то получаются всякие разные такие уже вот отклонения. Итак, здесь говорится, что тело Ришабхадевы было полностью духовным, но внешне он вел себя как вот такой вот очень странный человек, немного безумный, вот, как действительно странно, набрал в рот камней, вообще непонятно, зашел куда-то в лес там в таком виде. Вот, и в конце концов его тело сгорело дотла, по видимости сгорело дотла в этом пожаре. То есть иногда Кришна выбирает какие-то такие вот очень необычные роли или методы ухода. То есть мы знаем, что когда в своей изначальной форме Кришны он пришел, то тоже вот завершение лилы, оно было такое достаточно странное, что весь этот род яду, он был уничтожен. Причем, так сказать, это Кришна сам спровоцировал для того, чтобы не осталось ни одного потомка Бога на земле не осталось. Потому что он прекрасно знал, что в Кали-югу люди очень сильно гордятся какими-то внешними атрибутами. Если бы прямые родственники Бога, если бы он всех их не забрал, если бы они остались там, то просто-напросто, так сказать, было бы плохо, они бы уже именем Бога неизвестно что творили. Вот поэтому он сделал так, что, так сказать, и все те жены из Двараки, которых там, как-то Арджуна пытался защитить, тоже они куда-то там исчезли, какие-то их бандиты куда-то угнали. Вот, и вся эта династия Яду перепилась, перебилась. То есть он не оставил никого, никого не оставил. Оставил только Шримад Бхагаватам, через великих мудрецов, через чистых личностей. Он оставил Шримад Бхагаватам. Вот, то есть он творец таких порой удивительных, непостижимых деяний. Урукрама обозначает одно из его имен. Тот, кто творит непостижимые, вообще какие-то невероятные дела, это они не сразу могут быть поняты. Вот, и поэтому он, как сказать, такой великий актер, порой выбирает для себя даже какие-то такие очень драматические роли. Вот, и в данном случае вот это такой, такой необычный уход Ришабхадевы, очень драматически, можно сказать, что сгорел в лесном пожаре. Очень такой необычный, можно было, так сказать, как-то покрасивше, да, сделать. Ну вот, он выбрал такой метод. как Кришна, он тоже принял какую-то там стрелу от какого-то охотника. Вот, то есть очень необычный, нестандартный такой у него подход ко всем этим вещам. Но Кришна независим, ему никто не может быть указкой, он сам в этом плане самостоятельно выбирает, что ему делать, что ему не делать. Вот. И также, так сказать, мы видим, что результатом этого необычного ухода в огне этого пожара все те живые существа, которые находились в этом лесу, они получили освобождение, поскольку Господь Ришабхадева оставил тело в этом лесу, в этом пожаре. Также все животные, которые были в этом лесу, они тоже получили освобождение. То есть, видимо, так сказать, зная карму этих живых существ, может быть, им там время пришло или еще что-то, то есть по каким-то таким вот своим совершенно непостижимым идеям, планам Кришна действует, и вот как бы он ни действовал, это для всех благо, сразу одним действием решает много разных задач. Вот. И здесь, конечно, за Господом Ришабхадевой, за ним следовать нельзя. То есть очевидно, что это такое воплощение, которое не ставило своей целью показать личный пример вот на вот этом на примере Авадуты. То есть он был примером до определенного, так сказать, момента, когда он давал наставления своим сыновьям, когда он сам царствовал. В этом плане, да. Вот поэтому нельзя, так сказать, его жизнь принять целиком и полностью. Например, мы знаем, что тот же Господь Шива, с одной стороны, он является идеальным вайшнавом, лучшим среди вайшнавов, чистая, отреченная личность, обладающая полным сознанием Кришны. С другой стороны, какие-то из его действий, они не могут быть имитированы, потому что он не является в этом плане каким-то таким вот, ну, что называется, ачарией. У него есть определенная функция, определенная роль, он даже выступает как основоположник вайшнавской сампрадаи, но вот, по своему типу деятельности он связан намного с контролем гуны невежества, иногда какие-то разные действия, по видимости, он совершает, которые не похожи уже на деятельность вайшнава. То есть мы знаем, что там иногда как бы дружит с этой тамагуной, то есть что он там что-то курит, там какую-то ганжу, или то, что он выпил этот океан яда. То есть с такими ядовитыми субстанциями имеет дело. Вот, то есть, казалось бы, что мы яды не принимаем, мы от всех этих интоксикаций, от всего этого стоим в стороне. Вот, но поскольку, допустим, тот же этот яд Калакут каким-то образом должен был быть уничтожен во время пахтания этого Вселенского океана, то кого на эту роль избрать? Некого, так сказать, вот пригласили Господа Шиву, поскольку то он это все может как-то нейтрализовать. Вот поэтому вот такие есть личности, которые вроде бы с одной стороны великие вайшнавы, с другой стороны их жизнь такая бывает немного нестандартная. Вот Шрила Прабхупада дал нам, так сказать, определенный образец, как себя правильно вести. Вот, то есть он дал такую вайшнавскую традицию в чистом виде. Если мы, например, почитаем ту же самую Махабхарату, частью которой является Бхагавадгита. Бхагавадгита – это вот, так сказать, то самое послание, которое нам нужно. Но если мы почитаем, например, Махабхарату, там мы обнаружим очень много разных, так сказать, личностей, которые, с одной стороны, являются и возвышенными, с другой стороны, вот их поведение какое-то такое не совсем вписывается в наши исконовские понятия. Вот, потому что та же Махабхарата, она составлена для разных категорий людей, в том числе, скажем, для людей, может быть, не очень возвышенных, которые хотели бы где-то, так сказать, увидеть какое-то подтверждение своей жизни, почитать о жизни, похожей на свою. Вот, но мы знаем, что скрытым планом этого является то, что в конце концов они проглотили, так сказать, Бхагавадгиту, послание Кришны. Вот, и если мы будем изучать Махабхарату во всех, так сказать, деталях, во всех этих вещах, то там мы увидим, что люди даже ведических времен с точки зрения искон, так сказать, отклонялись. То есть там были всякие разные вещи. Далеко не всегда там следовали всем принципам, которые по нашим понятиям. Вот, поэтому Шрила Прабхупада не давал себе как бы такого особого труда перевести все это, он дал как бы самую суть Махабхараты, Бхагавадгиты. То есть, потому что в целом Махабхарата описывает ведическую культуру, которая связана с тем, чтобы постепенно поднять человека из низших гун, из невежества и страсти до гуны благости. А вайшнавская культура полностью трансцендентна, она начинается с гуны благости и ведет выше человека. Вот. И Шрила Прабхупада дал нам это, самую суть, потому что он прекрасно понимает, что дай нам, так сказать, вот сейчас Махабхарату во всей красе, мы почитаем о жизни всяких разных героев. С одной стороны, очень интересно, это не является какой-то запретной темой. Вот. С другой стороны, там столько всего, что если мы не поняли как бы, смысла духовной жизни, этого сути послания Бхагавадгиты, то мы просто-напросто запутаемся и найдем оправдание там всем своим грехам. Вот, мы думаем, что если герои Махабхараты вели себя так или иначе, то я что? Вот, вполне нормально, да, действительно нормально. Вот, если мы почитаем законы Ману, то Ману говорит, что обусловленную душу нельзя осуждать за то, что у нее есть тенденция, допустим, есть мясо, принимает, пить вино, играть в азартные игры или заниматься незаконным сексом. Мы не можем осудить за это обусловленную душу. То есть, как бы, Ману проявляет такой либерализм. С другой стороны, Ману говорит, однако, если человек хочет достичь чистой любви к Богу, он должен от всего этого отказаться. То есть, с другой стороны, так сказать, полностью, так сказать, как это сказать, категорично высказывается, что да, вот есть такие люди обусловленные, поэтому для них какие-то вещи как бы ничего, мы их не можем осудить. Если человек настолько обусловлен, что какой-нибудь там рыбак и охотник, это его единственный промысел, так он кормит свою семью, как мы за это будем ругать? То есть это его жизнь. Да? Вот, он не умеет работать на компьютере, он не умеет там что-то еще другого. Все, что он знает, это вот как ловить рыбу и убивать зверей. И поэтому для него это, по большому счету, не является каким-то большим грехом, потому что если он такой кирата, вот это как бы его нормальная дхарма, мы не можем ему предъявить вообще какие-то арийские регулирующие принципы. Вот, и совершенно очевидно, что его никто не будет судить по таким стандартам. Вот, но если человек, скажем, уже другого уровня, и он имеет какую-то альтернативу, он может жить и поддерживать себя, не нарушая принципов милосердия, чистоты, правдивости, аскетизма, значит, он так и должен жить. Вот. И поэтому разные люди, разные стандарты, и все это, как бы сказать, единая структура одного общества, вот, но есть вершина всего, есть высшая цель. И поэтому, если, скажем, человек обусловлен вот своим определенным образом, то вот так он и живет на уровне своей культуры. Но если он поставил себе высокую цель возвращения обратно к Кришне, то обозначает, что он должен быстро ли, медленно ли, но хотя бы, так сказать, постепенно от всех этих вещей избавиться. Вот, и в той же Махабхарате там далеко не всегда провозглашается Кришна прямо как цель жизни, вот, потому что есть разные даже версии той же Махабхараты, допустим, Махабхарата возложения Вайшампайны Риши, где больше акценты сделаны на кармаканду, то есть на постепенный подъем человека от низших гун до более высоких гун. Вот. А есть, допустим, та же Махабхарата в изложении Джаймини Риши, где больше сделан акцент именно на вот эту вот абсолютную высшую цель жизни, такая, так сказать, более вайшнавская версия. То есть одну и ту же историю можно пересказать с разными акцентами, делая ударение на тех или иных вещах. Вот. Поэтому много чего, так сказать, было в ведические времена, много разных людей, и далеко не все это может быть примером для нас. Вот поэтому Шрила Прабхупада постарался ради нашего блага выбрать все то самое лучшее, что есть в ведической культуре, то есть благостные аспекты ведической культуры, которые подводят человека к трансцендентному, вот, и самую суть трансцендентного послания. Вот. А если во все это погрузиться без, что называется, проводника, без такого гида, если читать ту же Махабхарату или прочие какие-то разные вещи без, так сказать, представителя парампары, то мы сможем там найти кучу разных вещей, которые вполне оправдают все наши пороки. Но смысл не в том, чтобы оправдываться, а смысл в том, чтобы прогрессировать. Вот. И прогресс обозначает всегда переход от более низких вещей к более высоким. Это обозначает прогресс. То есть вот человек жил там какой-то культурой невежества и страсти, и эта культура, допустим, общепринята, и общество не осуждает. Вот, потому что это общество, оно себе и не ставит высоких целей, поэтому оно не осуждает какие-то такие вот низкие модели поведения. Вот. А им кажется, что вот все нормально, что мы сейчас едим, чем мы занимаемся, потому что это не приходит в противоречие с целью общества. Если цель современного общества – наслаждение чувств, то то, как люди живут сейчас, это, в принципе, и нормально, соответствует обществу, цели этого общества. Но если поставить другую цель, эта цель, скажем так, ярко и явно задекларирована, что вот, чистая любовь к Богу, там, освобождение всех материальных привязанностей, то в контексте такой цели уже вот такой вот, ну, грубый образ жизни, он явно не пойдет, он уже вступает в противоречие с этой целью, тогда он будет предосудителен в обществе. Но поэтому все зависит от понимания цели. И в разных слоях общества разное понимание, в разные эпохи. Вот, и поэтому, допустим, скажем, если мы сейчас декларируем вот эту вот высшую цель, что наша цель – это чистая любовь к Богу и так далее, то совершенно очевидно, что с такой вот грубой, низкой материальной культурой, в которой сейчас живут люди, эта цель не является достижимой. Вот, то есть нужно все это, так сказать, очистить от всего этого, отойти. Вот. И веды очень интересно построены, это же, как говорится, древо желаний, да? То есть веды – это древо желаний. Вот, и там говорится, что листья и ветки этого древа – это значит, определенный уровень материального бытия. То есть ветки называются – это гимны вет, вот, листья, а ветки – это определенный уровень материального бытия. Если мы почитаем 15 главу Бхагавад-гиты, он говорит, что вот есть такое вечное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз. Вот, а листья этого древа – ведические гимны. То есть ведические гимны – это то, следуя чему вот этой вот кармаканде живые существа с ветки на ветку повышают свой статус в этом материальном мире. Ну, как очень просто сказать. Платишь больше – имеешь больше. Вот все. Я купил билет в эконом-классе, пожалуйста, сиди себе, так сказать, там, в узеньком кресле. Да, купил, заплатил денег больше в бизнес-классе, все, ты сидишь там, раскинувшись, вот, и, так сказать, тебе там дополнительные блага дают. Больше платишь, больше имеешь. Вот. Точно так же живые существа живут разными стандартами в зависимости от своих возможностей, от своих целей. И веды в этом плане охватывают все категории живых существ, учитываются все формы обусловленности, даются разные рекомендации, соответственно. Вот. Но вайшнавская традиция – это совершенно другое. То есть мы знаем, что нас интересует не древо ведического, так сказать, вот это вот все вет, а нас интересует плод, потому что смысл дерева не в листьях и не в ветках, а в плодах. То есть плод – это самое ценное. Вот Шримад Бхагаватам называют зрелым плодом всего вот этого ведического древа познания. Вот, поэтому мы знаем, что есть некоторое отличие между ведической культурой, которая является культурой постепенного возвышения до благости, и вайшнавской культурой, которая начинается от благости и ведет в трансцендентное. Поэтому между этим есть некоторое противоречие. То есть с позиции вед Арджуна был прав, когда он спорил с Кришной и говорил, что нельзя убивать их родственников, потому что наступит то, что наступило. Наступит Кали-юга, наступит Варна-санкара. То есть он волновался обо всех этих вещах, потому что сейчас мы поубиваем этих всех лидеров семей, все женщины впадут в безверие, вследствие этого появится Варна-санкара, это недостойное потомство, которое никого не уважает, не совершает никаких ритуалов по предкам. И говорит, в обществе наступит полный хаос, то, чего боялся Арджуна. Вот, с другой стороны, кто может остановить Кали-югу? Кто не может? Она должна была наступить. Время пришло, она должна была наступить. И поэтому, хотя Арджуна как такое ответственное существо, как представитель рода кшатриев, который ратует за порядок, он боялся всех этих вещей, но Кришна, как божество времени, он же знает, Кали-юга должна наступить. Как она наступит? Как она наступит? Вот так она и должна наступить. Вот поэтому, хотя с точки зрения вед Арджуна был прав, нельзя было этого сделать, но время пришло, поэтому это нужно было сделать. И Кришна сказал, убей всех и ни о чем не тревожься. То есть я контролирую всю ситуацию. Вот. И случилось то, чего боялся Арджуна. Наступил хаос определенный. Вот. И Кришна, казалось бы, позволил этому делать, но это должно было произойти. Кали-юга вот-вот уже, так сказать, ну не в первый день, но к этому уже шло, что называется. Вот. И когда Кришна покинул этот мир, все, она вступила полностью в свои права. И ситуация была подготовлена. ситуация была подготовлена, то есть все, сказать, представители Бога, его семья, он всех их забрал, династия Яду, вот, общество по своей, так сказать, уже по своему уровню дозрело для всех стандартов Кали-Юги, все было сделано. То есть Кришна, казалось бы, сделал неправильную вещь, не ведическую вещь. Наступила Кали-Юга, когда ведом не место, наступила эпоха, когда как раз правят баллы личности с другими понятиями о жизни, с другими целями. И Кришна их интересы должен учитывать, и поэтому он позволяет всем этим вещам случиться. И так получается, что Арджуна был прав, вроде бы говоря, правильные вещи. Но Кришна имеет свой план. Вот, и он позволяет таким вещам случиться. И потом он делает кое-что другое. Вот он уже не оставляет Шримад-Бхагавата, он сам приходит как Господь Чайтанья и осуждает эту Кали-Югу, осуждает Кали-Югу, которую сам допустил. Сам допустил, а потом и осуждает. То есть казалось бы, что какие-то такие вот странные, противоречивые вещи, да, он совершает. Он мог бы не допускать, но он исполняет желания всех живых существ. А есть такие желания, которые могут осуществиться только в Кали-Югу и ни в какую другую эпоху, понимаете, все. Сейчас вот современных наших деятелей, жителей помести в Сати-Югу, и они тут взвоют, понимаете, взвоют, потому что есть нечего, пить нечего вообще, какой-то кошмар вообще, пойти некуда, никакого там кино, ни ночного клуба, все нельзя вообще. Все, что хочется, все нельзя вообще. И никому в голову такое не приходит. Они взвоют, понимаете. Вот, им подавайте Кали-Югу. Вот. И поскольку у них такие желания, то Кришна и дает им все эти возможности для этого. Вот, поэтому, когда мы рассматриваем действия Бога, то очень трудно, скажем так, не запутаться во всех этих противоречиях. В основном люди-то и путаются, не читают, говорят, черти что вообще, то одно, то другое, не поймешь, что вообще. Ну, то есть им требуется такая какая-то вот четкая система логическая. Она есть эта логическая система, но она на другом уровне просматривается. Когда мы начинаем понимать, что Бог абсолютен, и в нем нет вообще никакого изъяна, в нем нет. Они говорят, допустим, христиане спорят, говорят, в Боге нет греха, да, нет греха. А, допустим, почитаешь про вашего Кришну, и видно, что вообще сплошной грех. Вот, то все, там какие-то там непонятные там, чужие жены, какие-то подруги, там украл у кого-то одежды. В общем, Кришне предъявить можно вообще кучу статей на самом деле, вот, по нарушению вообще всех законов. Вот, если почитать тот же самый источник вечного наслаждения с позиции какого-то, не знаю, там, прокурора или кого-то, правоведа какого-то, вот, то есть Кришне можно предъявить кучу всего. Вот, но это люди, которые не понимают абсолютной природы Бога. То есть они Бога записали в двойственность. Мы знаем, что Бог стоит выше двойственности. А они воспринимают его с позиции двойственности. И в этом материальном мире двойственности здесь совершенно четко есть. Да, черное, белое, хорошо, плохо, законно, незаконно, предосудительно, непредосудительно. То есть это обычное такое движение. И в общем-то в материальном мире нужно знать, что хорошо, что плохо. Потому что здесь живые существа, которые должны прогрессировать. И есть вещи, которые способствуют их прогрессу, есть вещи, которые сдерживают их прогресс. Вот поэтому говорят, это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Но Бог не нуждается ни в ком прогрессе, он абсолютен. Вот, то есть поэтому для него вот эти все рекомендации можно, нельзя, они неприменимы. Он находится на абсолютном уровне, делает все абсолютно правильно. Вот, но когда живое существо, его видение покрыто двойственностью, через эту иллюзию двойственности смотрит человек, который привык, что вот это хорошо, это плохо, но Бога, не понимая абсолютной природы, и говорит, вот это, вот по нашим понятиям принято, что это плохо, почему Бог это делает? Все, вот, скажем, общество, есть порядок, каждой твари по паре, вот твоя жена, вот твой муж, и все, и никуда, так сказать, больше не ходи и не смотри, да, это правильно, да. А Кришна, мы смотрим на это, а вот он не такой, все, значит, он уже впадает в какой-то определенный грех. То есть, когда человек не имеет абсолютного трансцендентного сознания, и с позиции такой, может быть, даже правильной материальной двойственности смотрит на Бога, Бог оказывается неправильным у него. Да? И поэтому он позволяет себе какие-то там определенные комментарии, высказывания, и такие далеко идущие глупые выводы. Вот. По этой причине Кришна и говорит, что весь мир погружен в это влияние трех гун, и поэтому он не может понять меня, стоящего над этими тремя гунами, неисчерпаемого. То есть понять правильное поведение Кришны может только человек, который поднялся до уровне вот этого духовного бытия, как в 14 главе Бхагавад-гиты, когда он начинает описывать гуны материальной природы, он говорит, что тот, кто обладает этим знанием, об этих гунах именно это знание, он говорит, что сейчас я предложу тебе еще там более сокровенное знание. И говорит, тот, кто знает его, он достигнет природы моей собственной, подобной моей собственной, и никогда больше не вернется в этот материальный мир. Потому что понять гуны можно, находясь только вне гун. Вот. Но когда мы находимся внутри гун, мы можем их понять так, чисто теоретически, лишь отчасти. Вот. А по-настоящему понять эти гуны и их действия может человек, который уже прошел по ним, так сказать, и возвысился над ними. Вот. И тот, кто понял, что за сила такая стоит за этими гунами. Вот. Мы видим, что гуны, они вообще крайне труднопреодолимы. Вот. Поэтому преодолеть их можно только по милости того, кто стоит над ними. Вот. И эти вот трансцендентные деяния Кришны полностью осознать может человек, который сам поднялся над всеми этими вещами. Вот, поэтому мы видим, что в большинстве традиций вот как бы эта личная жизнь Бога, она неизвестна, потому что большинство живых существ находится под влиянием гун. Если они находятся под сильным влиянием гун, и им дать вот это вот описание трансцендентных, таких, кажется, противоречивых деяний Бога, они будут Бога не прославлять, а осуждать. Потому что через позицию двойственности, через призму двойственности, они будут путаться в его поведении, непонятно. Вот поэтому мы видим, что большинство духовных традиций, большинство, они имперсональны. То есть людям говорится, что вы не тело, что есть какая-то высшая вечная природа, там какой-то есть совершенный Бог, и все, давайте двигайтесь в этом направлении. А когда очиститесь, там поймете вообще, о чем речь. Вот, то есть для них вот эта вот личная жизнь Бога, это просто будет путаница, потому что они все воспринимают через гуны, их сознание полностью в гунах находится. И поэтому это трансцендентное послание, оно для других людей, то есть мы знаем, что Шримад Бхагават, он предназначен для Парамахамс. То есть Парамахамс — это человек, который стоит выше гун материальной природы. И он может все эти, казалось бы, противоречивые какие-то действия Бога правильно понять. Вот. А если нет, то через призму двойственности, через призму мирской праведности человек, как бы такой служащий Богу, будет Бога осуждать. То есть то, что мы видим, допустим, вы зайдите в любой, скажем, какой-нибудь там православный киосок, и вы увидите там книгу, так скажем, про секты, вот, и мы там в, ну, так сказать, в одном из первых мест, что называется, вот, и там вся наша сиддханта описана с позиции двойственности. Что Кришна, он не прав, потому-то и потому-то, он черный, значит, все, как это, черный может быть Богом, Бог он источник света, хотя Кришна говорит, я источник света во всех светящихся объектах, все в порядке, это они не замечают. Вот. Но они замечают другое, что вот у него какой-то такой лик, и они говорят, вот подтверждение тому, Арджуну искушал, толкал там на убийство родственников и прочее, и прочее, и прочее. Вот. То есть, вроде бы религиозные люди, по идее, хорошее дело делают, но когда они смотрят на Бога через призму двойственности, вот такая вот ерунда получается. Да? Вот. И в конце концов, они превращаются в оскорбителей сами по себе. Потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, те, кто не принимает мою, эту, вот, те, кто смеются над моей этой трансцендентной формой, все их попытки достичь какого-то материального успеха, знания или освобождения, все терпят крах. Просто потому, что они оскорбляют мою форму. Вот. Поэтому Кришна скрывает свою форму. То же самое он дал Майаваду через Господа Шиву. Зачем? С одной стороны, Господь Шива такая возвышенная великая личность. Да? Думает о Кришне, медитирует постоянно его стопы. Какие молитвы возвышенные в 4-й песне Бхагавата, молитвы Господа Шивы. Да? С другой стороны, он приходит как Шанкара и распространяет Майаваду вообще. И Прабхупада говорит, вот там Майавада, там, и, в общем, на каждой странице их костерит, этих Майавади. Да? Вот. А кто Майаваду распространил? Вайшнав, великий Вайшнав, Господь Шива. А зачем ему это сделать? Вот. А поскольку он, так сказать, контролирует тамагуну, и, в принципе, его функция разрушения, во Вселенной его функция разрушения, вот, то что он делает? Вот. Он, с одной стороны, как Вайшнав, дает духовный процесс, но форму Кришны туда убирает. Для чего он ее убирает? А чтобы никто ее не мог оскорбить. Он скрывает Кришну. Скрывает Кришну. Вот. И поэтому люди, с одной стороны, имеют возможность духовно развиваться. Последователи Шанкарачарьи, они такие как бы там аскетичные, чистые, все там, гуна благости, отречение от материального мира, все они такие как бы строгие. Да? Вот. А с другой стороны, поскольку они, в общем-то, так сказать, не могут оценить форму Кришны, то Шива скрыл ее, скрыл от неправильного понимания всех этих разных вещей. А потом уже в другом виде, скажем, другие ачари позже не открывают. И вот эта история, скажем, такая разворачивается, то есть как игра, да? В игре много противоречий, то есть, например, какая-то игра в прятки. То есть одна сторона должна так сильно спрятаться, чтобы ее не нашли, а другая сторона должна найти ее, несмотря ни на что, понимаете? То есть вот и то, и другое. И спрятаться нужно, и найти нужно. И вот в этих противоречиях смысл игры. Одни стараются максимально спрятаться, другие всеми хитростями пытаются найти. Вот это лила, да. Вот. И Кришна тоже, так сказать, он и прячется с одной стороны, и камуфлирует себя сам, а потом сам себе и открывает. И вот ему что-то вообще непонятно. То есть где бизнес-план вообще, где вот что все правильное должно быть. Игривая природа Бога не в расчет, да. Вот если я делаю бизнес, причем здесь игры какие-то, да, то есть я все трезво смотрю, делаю поступательно, иду к своей цели, и все. И Бог должен действовать вот по такому четкому, ясному плану. Игривая природа Бога, она не учитывается вообще, а она есть, Вот. И его лилы, они, так сказать, очень плохо вписываются в умы большинства людей. Поэтому эта вот личная жизнь Бога, она от большинства обусловленных живых существ, конечно, скрыто. Вот, и поэтому людям говорят, там, кто там посмел изобразить Бога? Бога никто никогда не видел вообще-то. Не смейте произносить имя Бога в суе, там что-то еще. То есть Бог он такой высокий, настолько высокий, что даже о нем здесь говорить вообще говоря нельзя. А уж какое-то его изображение, или не дай Бог поклониться ему, так это вообще аппаратха чистой воды. Вот, да, для людей с сознанием в гунах так оно и есть, так оно и есть. Просто знай, что вот есть там что-то где-то очень высокое и возвышенное, и очищай свою жизнь, чтобы стать достойным этого. А когда очистишься, вот тогда поймешь, что этот Бог, хотя, так сказать, такой чистый, возвышенный и духовный, он совершает какие-то действия, которые только через призму двойственности кажутся предосудительными. Но на трансцендентном уровне они абсолютны, и все получают этого блага. То есть вот такие определенные этапы осознания присутствуют в духовной жизни. Поэтому мы видим какие-то определенные такие, ну, противоречия. Люди говорят, почему у вас так, а у нас так. То есть они пытаются все уравнять. Но есть религии мирские, есть религии трансцендентные. Вот. И в этом плане сознание Кришны – это трансцендентная система, где все трансцендентно полностью. Вот. И пока мы находимся в материальном сознании, мы не можем оценить этого до конца. Вот. Конечно, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада шли на определенный риск. Вот это вот чисто трансцендентное знание, принося в этот материальный мир. Вот. Но он оправдан, иногда риск – это благородное дело. Вот. Для особо удачливых душ, которые способны всей этой двойственности вырваться. Другие, даже если они не смогли все этого понять, страху нет. По меньшей мере, они получили хотя бы какое-то благо, хоть как-то соприкоснувшись с именем Кришны, с формой Кришны. Это пойдет, так сказать, на их вечный счет духовного развития, и ничего они не потеряют. Кто знает, может быть, когда-нибудь тоже какое-нибудь воплощение Кришны придет в какой-нибудь лес, где эти неудачливые души в виде каких-то там животных будут ползать, летать, и он просто примет такой вот необычный способ смерти, да, ухода из этого мира, возьмет, сожжет себя и с этим весь лес, да, и все эти вот букашки, таракашки, все эти животные, которые, они просто вместе сгорели, и все, они получили освобождение просто. Просто так Кришна их освободил. Вот. И поэтому мы никогда не знаем, сказать, что, как в точности будет такой определенный элемент непредсказуемости присутствует, потому что Кришна до конца непостижим. То есть он имеет право быть непостижимым. Его такие вот лилы, они такие вот бывают очень необычные. Его невозможно осудить ни за что. Как вот есть, допустим, такие тоже, можно сказать, своего рода христиане, вот группа кальвинисты их называют, но у них совершенно другая концепция. Вот они по-другому трактуют, они говорят, нет никакого вообще первородного греха, там Адам и Ева, это все ерунда. Просто Бог, они говорят, это полностью независимая личность, он может сделать что угодно, он может просто так меня сбросить из духовного мира сюда, потом возвращайся. Я не имею права его отстроить, потому что Бог имеет право делать, что он хочет. Вот. А я просто его вечная частица, я не могу роптать. И вот неважно, как я пал, пришел, это не имеет вообще никакого значения. Я не имею никакого права оценить и судить Бога. Как он сделал, так и правильно. Поэтому нет нужды вообще копаться во всех этих вещах оттуда, что, как. Но вот ты частица Бога, давай иди к нему и все. И не надо тут логически думать, почему я пал там, или еще что-то, и Адам и Ева, или что-то еще. Как есть, так и есть. Вот Бог, как Бог сделал, так и правильно. Независимо от того, я понимаю или я не понимаю, это не имеет значения. Вот он независим в этом плане. Вот такая вот здесь интересная как бы, трактовка, понимание, и все. Они говорят, какая, что вы копаетесь, что вы пытаетесь понять непостижимо, Бог непостижим. Они правы в этом. Но не всех устраивает такая, знаете, немножко покорная и нелогичная модель. Вот им хочется разобраться. Вот поэтому какие-то там развиваются философии или еще что-то. И, конечно, отвечает на все вопросы. Вы хотите уследить какую-то причинно-следственную связь, вот она и есть. А если вы такие покорные, что вам не нужна никакая причинно-следственная связь, и готовы просто мне служить, вот вам, пожалуйста, такая концепция. И то, и все. И все по-своему правы. Вот. И одни находят одно, другие находят другое. И это все одновременно истина. Все одновременно истина. И так правильно, и так правильно. Вот. Потому что вот. И некоторые люди, они просто бесятся от этого. Они говорят, мы ничего не понимаем. Как это может быть одновременно? И то, и другое, и третье. А вот вот так. Вот, то есть просто какой-то такой вот, у них такой квадратный ум с такими вот квадратными, так сказать, там, какими-то течениями мысли, все, и ничего круглое, вот это квадратное уже не вписывается. Вот. И они ходят такие, думают, и лоб их перекошен, так сказать, там всякими разными такими умонастроениями, что такое, они морщат лоб, и никак это все не ходит. Вот поэтому Кришна, конечно же, до конца является непостижимой личностью. С другой стороны, тем, кто служит он дает понимание. То есть, будучи непостижимым, тем не менее, он дает понимание, через которое он становится постижимым. Он говорит в 13 главе Бхагавад-гиты, я есть гьеям. Гьеям обозначает, я все-таки познаваемый, я познаваемый. Он говорит, я и цель познания, я объект познания. И с другой стороны, мы в Бхагаватам считаем, что он авигьята, непостижимый. Вот. То есть для большинства живых существ он является авигьятом, непостижимым. Но если живое существо развивает с ним личные отношения, что то, что обычно непостижимо, становится постижимым. Хари Кришна. Завтра текст 9.
Вопрос хотел по поводу затронули вопрос оскорбления Бога, что оскорбление формы Господа, ну там, и догадок Господа. И я хотел бы узнать, в связи с стихом Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что человек должен быть свободен от славы, бесславия, то есть тогда описывает трансцендентную личность. И ну, я предполагаю, что эти качества к нему в первую очередь тоже относятся. И вот хотел бы понять, где его трансцендентность, а где начинается его принимание оскорблений и так далее, за которые он готов наказать там, и все прочее.
Его трансцендентность не исключает того, что трансцендентность не обозначает безучастность. То есть, но он хотел бы, чтобы у нас сформировалось правильное настроение. Если мы узнаем, что духовный мир – это мир любви, бескорыстной, чистой любви, вот, а противоположностью любви является эгоистическая, эгоизм. Если любовь обозначает бескорыстие, она построена на бескорыстии, что я отдаю все объекты своей любви, то эгоизм обозначает, что я себя ставлю на первое место. И оскорбления являются следствием эгоизма. То есть, когда люди говорят, как избавиться от оскорбления, оскорбления невозможно избавиться, пока мы не избавимся от эгоизма. Потому что это эго, это желание как-то самому возвыситься за счет других, оно побуждает нас кого-то оскорблять. То есть, оскорбление это не просто вот какой-то там ой, простите, я не знал, там случайно вас оскорбил. Вот, да, человек может чего-то там не знать, но основой оскорбления является этот эго, из которого рождается уже там зависть и прочее. Вот, и поскольку Кришна хочет, чтобы мы вернулись в мир любви, вот, любовь обозначает, что не должно быть зависти. Вот, и зависть рождается из этого вот эгоизма, из невежества и все прочее. Вот, поэтому не то, чтобы он обижается на наши оскорбления, но он это, Прабхупада говорит, что ну, мать не обижается, если там, ребенок случайно ее там кто-то задел, пнул там, или там еще что-то сделал. Она, ну, понимаю, сколько он невежества, но она тщательно работает над тем, чтобы это невежество в конце концов ушло. Вот, то есть не то, чтобы Кришна обидчив на какие-то оскорбления, а он просто хочет, чтобы мы сформировали в себе правильный дух, чтобы сознательно, через наши личные желания, через наше личное понимание, мы в себе это сформировали. Если мы не хотим этого делать, он, в принципе, не возражает. Он говорит, можно жить и на другом уровне бытия, и без Бога, живите, и все. Вот он, закон кармы, какое-то там поведение есть в обществе. пусть не я лично буду регулировать ваше состояние, а какие-то другие структуры, там, общество, что угодно, пусть оно будет регулировать все эти вещи. То есть он не обязывает нас к нему возвращаться. Но для тех, кто хочет к нему вернуться, Кришна хотел бы, чтобы мы усвоили вот эти вот принципы, что духовный мир, он построен на чистой любви, где нет места зависти. Вот. А если человек хочет материальные концепции привнести в духовную жизнь, материальные концепции принести в духовную жизнь, из позиции этих материальных концепций, двойственности, оценить в том числе Бога, это означает, что он не хочет на самом деле жить в таком чистом трансцендентном мире. Он хочет жить как-то там, наслаждаясь, не теряя своего эго, не теряя своей независимости. Вот, поэтому Кришна и устраивает для таких людей максимум рай, допустим, да, где ты можешь сохранять свое эгоистичное чувство наслаждения, вот, ну и при этом быть такой достаточно как бы возвышенной личностью, не демоном, что называется, но это также и не духовный мир, это рай, там, или какие-то райские планеты. Вот поэтому мое понимание таково, что не то чтобы вот он абсолютно трансцендентен, и ему наплевать там кто о чем все скажет, а вот он уже вставит какие-то определенные правила, становится из необидчивого Бога Богом обидчивым. Он как был трансцендентным, так и остается трансцендентным. Но он вводит это понятие о оскорблении, да, кто-то оскорбляет мою форму, не потому что он обидчив. Да, вот, никто не может его ничем обидеть, вот, даже мы знаем, демоны, оскорбляя его, на самом деле прославляют его. Вот, если они когда говорят, ты такой, 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 они все правильно говорят. Да? Когда Шишупал оскорблял Кришну, что ты там вообще не поймешь, какого рода племени, там родился как Вайша, родился как Ша, они все правильно говорят. Потому что действительно непонятно, какого он роду племени Кришна. Никакого он ни роду и ни племени. Никогда он не рождался, и поэтому ни в какую варну его защитить, записать невозможно Кришну. Вот, поэтому, когда Шишупал возмущался, в принципе, он почти все правильные вещи говорил. Но что было неправильно, это его умонастроение, с которым он говорил. То есть, на самом деле, если перевести всю эту вот речь Шишупала, вот, то выяснится, что он, в общем-то, говорил факты. Вот как оно было все, так оно и есть. И с материальной точки зрения, где-то там Кришна, может, был неправ, еще что-то по материальной морали. Да? Вот, но Шишупала не понимал трансцендентной природы Кришны, поэтому речь его была основана на материальной природе. Вот, поэтому, в общем, да, так сказать, дело не в том, что Кришна лично обижается, все, он думает, ну все, я тебя не прощу, я тебя устрою. Не из-за какое-то вот желание мести, кто-то его оскорбил, говорит, я тебе все отомщу, ты ко мне не придешь. А просто такого отношения, что если живое существо хочет к нему прийти, то вот условие, чтобы оно само себя чувствовало комфортно в духовном мире, чтобы оно не чувствовало себя каким-то чужаком, который вынужден там лицемерно подстраиваться под какие-то стандарты только ради того, чтобы там где-то остаться. Да? Я могу не принимать, не соглашаться с вашими принципами, здесь вообще ни с чем, но просто мне нравится здесь бесплатно есть по воскресеньям, поэтому буду приходить, улыбаться и говорить там всем Хари Кришна, просто потому что я хочу бесплатно поесть. Но в принципе я с вами вообще со всеми не согласен. Да? То есть это не такое вот, как бы, Кришна не хочет это вот лицемерие для духовного мира. То есть ему нужны личности, которые вот так именно и думают, они вот именно так и хотят, так с этим согласны. Поэтому для того, чтобы живые существа были в такой полной гармонии с духовным миром, с самими собой, для этого он ставит какие-то определенные правила, говорит, что вот оскорбители не могут ко мне прийти, не потому что он обижен, а потому что с таким настроением там и жить-то невозможно, и нечего. Они сами должны захотеть стать преданными. Когда они захотели стать преданными, тогда все в порядке, уже никаких оскорблений и речи нет.
Вот Сила Гурпада в одной из лекций говорил, что установление христианством брака, там, одна жена и все прочее, они стимулировали такой момент, что, ну, типа проституция, незаконная связь, потому что много женщин остаются, они вне брака, вот, христианство. И в то же время он говорит, что вайшнав доволен одной женой. Как это так вот?
Проблема опять в том, что вы пытаетесь взять и как бы высказывания или какие-то вещи, вот, которые относились к разным ситуациям, к разным контекстам, вы их все пытаетесь вот разных из мест вытащить и положить, и увидеть между ними кучу противоречий. Да? Вот, ну, понимаете, это, допустим, возьмите на этом кирпич из нашей трубы вытащите, там, потом что-нибудь там из подвала достанете, потом вот отсюда из алтарной возьмите какую-то параферналию, все из разных мест возьмите, положите рядом, скажите, что-то какие-то вообще неувязки, вещи из разных каких-то этих семантических рядов, возьмите лампаду, караталы, дым из трубы возьмите, крысу из подвала достаньте, вот все это вместе положите, скажите, что-то я вообще не понял, что они вместе тут делают вообще. А они вместе ничего и не делают, понимаете, потому что дым, он из трубы идет, крыса в подвале живет, караталы в алтарной комнате лежат, вот, и не надо их как бы вот смешивать, понимаете. Вот, то есть Прабхупада говорит, допустим, о христианстве и описывает его там, ну, роль какую-то, говорит о том, о сём, да, то есть христианство, скажем, такое, ну, массовое явление, скажем, такая государственная религия, допустим, в той же там где-то Римской империи, что-то такое, занимает широкий статус, да, и поэтому Прабхупада говорит, что если это массовое явление, и вот какая-то такая там принята определенная мораль, то он смотрит, какие последствия от этого явления, да, вот, вайшнавизм не является массовым явлением в обществе, то есть, скажем, это такая достаточно узкая группа, и Прабхупада говорил, что хотя учение вайшнавов распространится широко, как бы самих людей их будет, ну, не так, чтобы вот все там прямо уж в той или иной степени. Вот, поэтому это вещи немножко, так сказать, из разных сфер вообще, и мы их не можем взять и уравнять, как вот в доме, если вот эти вот разные уровни, там на разном уровне какая-то своя реальность, в подвале подвал, а на чердаке там свое что-то такое, а здесь посередине что-то еще, вот, и мы не можем просто одно с другим вот так взять вот, и смешать, и теперь вот какое-то противоречие рассматривать, да, вот, то есть мы должны все воспринимать в своем слое, в своем каком-то контексте, понимаете, реалии духовного мира, это реалии духовного мира, а материальный мир, да, в тамагуне свои законы, в раджагуне свои законы, вот, и глядя на одно через другое, мы что-то не понимаем, какие-то предельные, то есть должна быть определенная культура мышления, понимаете, вот, в каком контексте, в связи с чем, о чем, пропадают такие вещи, вот, а если мы просто как бы все свалили, вот, то вот кучу разных вещей, из этой кучи разных вещей можно порядок сделать, а можно беспорядок, да, в зависимости от сознания, знания человека. Вот мы взяли и все, вот, и свалили в один мешок, и беспорядок. Вот, а если мы все это из мешка достали и все расставили по своим полочкам, те же самые вещи, они раз и порядок организуют, да, в зависимости от того, как мы смотрим. То есть и порядок, и беспорядок, он из одних и тех же вещей состоит. Вот, но сознание человека, оно это все либо расставляет порядок, либо сваливает в кучу в беспорядок, понимаете? То есть вещи не виноваты, и какие-то идеи сами по себе, они хороши в том или другом контексте. Но когда у нас как бы в голове, ну, прошу прощения сказать, нет, допустим, какого-то порядка, да, то все какие-то идеи, которые правильные, хороши сами по себе, они раз и так сказать, и что-то не то, да, то есть в компьютере пораженном вирусе все те же данные есть, и в непораженном вирусе тоже все данные есть, но когда вирус приходит, вот все эти данные, которые там и были, они почему-то в беспорядок приходят, понимаете, и вот что-то там не получается, не работает. А в чем дело? Вот вся информация, какая была, такая и есть, а из нее какая-то абракадабра складывается, понимаете. Вот просто потому, что там, скажем, не работает общая операционная система, неупорядоченно работает. Вот точно так же нам нужно учиться определенной культуре мышления и понимания, а не просто что-то там мы нашли в одном месте, в другом месте, и сравнили несравнимое, вот, и говорим, а тут какое-то противоречие. А зачем сравнивать несравнимое?
Я понял. То есть то, что дает учение Шри Прабхупады для этого времени, оно для разных уровней людей сознания, оно вполне становится упорядоченное, упорядочивает в их слоях их жизнь. Я так скажу.
Ну правильно, конечно. Последний.
Как привести в порядок?
А?
Вы только что говорили, что у людей некоторых порядок, а некоторых беспорядок. Что делать, чтобы в порядке?
Очень сложно. Но общайтесь с теми, у кого голова в порядке. Их упорядоченное сознание, оно, так сказать, постепенно будет проецироваться на наше сознание, там тоже все будет в порядок определенно устраиваться. Кришну самое главное надо пригласить. Вот. Если его поставить в центр, то все остальное, оно вокруг автоматически придет в порядок. Понимаете? Потому что Кришна это естественный центр всего. Он центр мироздания. Все здесь вращается, крутится вокруг него, понимаете? Вот. И в космосе все говорится, что в духовном мире эти гопи вокруг него танцуют танец раса, хоровод, А в материальном мире все звезды и планеты, они крутятся вокруг полярной звезды. А полярная звезда – это не что иное, как представительство Бога в материальном мире. Не то, что он свою расалилу, свою хоровод вокруг Кришны. Понимаете? Он как бы вершина всего. Поэтому, когда не посмотришь, Кришна – центр всего. Внутрь себя заглянешь, и тут Кришна, кажется, в центре находится. Вот, поэтому, если мы, как бы сказать, в своей жизни поймем, что Кришна – центр всего, то все остальное, ну, если вот сейчас убрать эту полярную звезду, то будет просто хаос, а не космос, понимаете? А полярная звезда есть, Брахман наверху, все, все хорошо, все под контролем, понимаете? А центральные такие вещи убери, и из тех же самых элементов, из которых только что был порядок, тут же хаос образовался. Просто потому, что нет этого главного, центрального организующего момента, понимаете? Вот. Кришна – это главный организующий момент. Он говорит, в конце 7 главы, он говорит, я, говорит, главный регулирующий принцип Адидаевы, Адибхуты и адиатность всего. Он говорит, я стою над материальной природой и над душой, и над вселенской формой, и над всем стою. И тот, кто знает меня, как этот высший принцип над Адияги, Адибхута и Адидаева, он говорит, тот способен помнить обо мне даже момент смерти. И потом Арджуна спрашивает, мой глава, а что такое, объясни мне, Адидаева, Адибхута, Адияги? И он начинает, как он живет в теле, начинает он спрашивать, что такое карма, что такое душа, кто такие полубоги, там, что такое природа, то есть начинает разбираться с всеми этими вещами. Но самый главный момент, это не просто, люди-материалисты тоже изучают, и вроде бы и сознание изучают, и материальную природу изучают, и космос изучают. Но почему они до конца не понимают всех этих вещей? Потому что они не понимают, что над душой, над космосом, над материей стоит Адги, Адияги, Адибхута, Адидаева, Адиатма, понимаете? То есть они не понимают, что является целью деятельности Адияги. Их деятельность вообще не Яги, их деятельность карма. А карма то, что запутывает. Поэтому люди раз и запутались в жизни. Почему они запутались? Потому что они не знают, что это целью деятельности. А целью деятельности является Кришна Адияги. Он стоит над любым действием. И когда он стоит совершенно любого действия, это действие превращается из чего? Из кармы в Ягию, да? Жертвоприношение. То есть когда мы поймем главный, центральный, это высший принцип, тогда раз и все эти элементы, которые только что были, сказать, предметами хаоса, они становятся предметами порядка. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.